Сквозь ширмы доносился чей-то плач, стоны. Спокойно и методично что-то диктовали полушепотом чьи-то голоса. Время от времени где-то жужжал какой-то аппарат, и по коридору неслись быстрые шаги. В эти минуты голоса теряли спокойствие и методичность, становились напряженными, отдавали поспешные приказания. При очередном пробуждении дежурившая у койки очередная медсестра спросила: «Не хотите ли узнать о своем состоянии?» «Зачем? Мое состояние мне и так известно», — ответила Вероника. «Только это не имеет отношения к тому, что происходит с моим телом. Вам этого не понять. Это то, что сейчас творится в моей душе». Медсестра явно хотела что-то возразить, но Вероника притворилась, что уже спит. Когда Вероника снова открыла глаза, то обнаружила, что лежит уже не в закутке за ширмами, а в каком-то просторном помещении, судя по всему, больничной палате. В вене еще торчала игла капельницы, но все прочие атрибуты реанимации исчезли. Рядом с койкой стоял врач высокого роста в традиционном белом халате в контраст нафабренным усам и шевелюре черных волос, столь же явно крашенных. Из-за его плеча выглядывал с раскрытым блокнотом в руках молодой стажер-ассистент. «Давно я здесь?» — спросила она, выговаривая слова медленно и с трудом, едва не по слогам. «В этой палате 2 недели, после 5 дней в отделении реанимации», — ответил мужчина постарше. «И скажите спасибо, что вы еще здесь». При последней фразе по лицу молодого человека пробежала странная тень, не то недоумение, не то смущение, и Вероника сразу насторожилась. «Что еще? Какие еще придется вытерпеть муки?» Теперь она неотрывно следила за каждым жестом, за каждой сменой интонации этих двоих, зная, что задавать вопросы бесполезно. Лишь в редких случаях врач скажет больному всю правду, а значит, остается лишь самой постараться выведать, что с ней на самом деле. «Будьте добры, ваше имя, дата рождения, семейное положение, адрес, род занятий», — произнес старший. С датой рождения, семейным положением и родом занятий, тем более собственным именем, не было ни малейшей задержки. Однако Вероника с испугом заметила, что в памяти появился пробел. Не удавалось вспомнить точный адрес. Врач направил ей в глаза лампу, и вдвоем с ассистентом они долго там что-то высматривали. Потом обменялись беглыми взглядами. «Это вы сказали дежурившей ночью медсестре, будто нам все равно не увидеть то, что у вас в душе?» — спросил ассистент. Такого Вероника что-то не могла припомнить. Ей вообще с трудом давалось осознание того, что с ней случилось и почему она здесь. «Вероятно, вы еще под действием успокоительного. Оно в обязательном порядке входит в курс реанимации, а это могло в какой-то мере повлиять на вашу память. Но прошу вас, постарайтесь ответить на все, о чем мы будем спрашивать, по возможности точно». И оба принялись по очереди задавать ей какие-то совершенно дурацкие вопросы. Как называются крупнейшие люблянские газеты? Памятник какому поэту стоит на главной площади? Ну уж, этого она не забудет никогда. В душе любого словенца запечатлен образ Прешерна. Какого цвета волосы у ее матери? Как зовут ее сотрудников? Какие книги чаще всего берут у нее в библиотеке читатели? Вначале Вероника хотела было вообще не отвечать, ведь в самом деле голова была еще как в тумане. Но от вопроса к вопросу память прояснялась, и ответы становились все более связными. В какой-то момент ей подумалось, как бы со стороны, что если она находится в психбольнице, а похоже, что это именно так, то ведь сумасшедшие совершенно не обязаны мыслить связно. Однако для своего же блага, чтобы убедить, что они имеют дело отнюдь не с сумасшедшей, а еще желая вытянуть из них побольше о своем состоянии, Вероника постаралась отвечать вполне добросовестно, напрягая память в усилиях извлечь из нее те или иные факты, сведения, имена –